Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Сегодня поговорим о том, как современные технологии вторгаются в личную жизнь. Узнаем о жизни медведей-гризли в Британской Колумбии и о том, что происходит в мире спорта. Кроме того, послушаем четвертую серию из цикла программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом. И еще узнаем, что происходит в Канаде, но для начала послушаем песню. Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Сенаторы-республиканцы в Конгрессе США заблокировали во вторник инициированный президентом Бараком Обамой законопроект о выделении 447 миллиардов долларов на борьбу с безработицей. План Обамы, в частности, предусматривал продление еще на один год льгот по налогам на зарплату и выплат пособий по безработице из правительственного страхового фонда. Он также попросил законодателей дать денег на ремонт и модернизацию по меньшей мере 35 тысяч школ, строительство новых дорог, мостов и других объектов инфраструктуры, для чего потребуется привлечь дополнительную рабочую силу. Чтобы изыскать необходимые 447 миллиардов долларов, президент предложил поднять налоги для богатых американцев и крупных компаний. А именно против этого выступают республиканцы. Как указывал лидер республиканской фракции в Сенате Митч МакКоннелл, подобные меры в период кризиса нежелательны. Amnesty International призывает канадские власти арестовать экс-президента США. Правозащитники обвиняют Джорджа Буша-младшего в пытках, жестоком обращении с заключенными, а также в похищениях людей и требуют подвергнуть его уголовному преследованию. Визит бывшего президента в Оттаву должен состояться 20 октября. Однако канадские власти не намерены задерживать Джорджа Буша-младшего во время его визита. Amnesty International излишне тенденциозно подбирает случаи, которым стремится придать как можно более широкую огласку. Такие приемы объясняют, почему многие уважаемые защитники прав человека покинули организацию, отреагировал на обращение канадский министр по делам иммиграции. FM 101.9. Немецкие власти собираются начать очередные облавы на налоговых уклонистов, которые пытались скрыть свои вклады в Люксембурге. Для этого будет использован диск с данными около 3000 клиентов дочернего банка крупного холдинга HSBC в Люксембурге, который купили еще в 2010 году власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия за 4 миллиона евро, пишет Шпигель. При этом, вернув невыплаченные налоги, государство может получить сотни миллионов евро. В Германии ожидают, что после разоблачения клиентов Люксембургского банка эта страна, как ранее Швейцария, подпишет соглашение с Германией по уклонистам. В Азии не хватает 117 миллионов женщин. Такие пугающие данные были приведены на конференции, проведенной Фондом ООН по проблемам народонаселения и правительством Вьетнама. Наибольший дефицит представительниц слабого пола в Китае и Индии, самых густонаселенных странах мира. Биологическая норма для соотношения количества новорожденных детей составляет 104-106 мальчиков на 100 девочек. На протяжении последних 25 лет в странах Азии эта пропорция неуклонно меняется в пользу мальчиков. С появлением метода УЗИ, позволяющего узнать пол будущего ребенка, родители оставляют себе младенца того пола, который им нужен. А нужны им мальчики. На Востоке сын – это наследник и опора в старости. Дочь – это только расходы. И как результат, в Китае соотношение рожденных мальчиков и девочек 118 на 100. Во Вьетнаме 112 на 100. В Индии, в отдельных провинциях, это соотношение 130 на 100. Эти цифры относятся к рождению первого ребенка. Соотношение мальчиков и девочек для вторых и третьих детей в некоторых странах Азии составляет даже 200 на 100.
Наша волна.
Тысячи детей в Англии подвергаются сексуальному насилию со стороны преступных групп, заявила заместитель комиссара по делам детей Сью Берриловец. Она объявила о начале расследования для выявления масштаба проблемы. Оно продлится 2 года. Количество детей, подвергшихся сексуальным издевательствам в Англии, оценивается в 10 тысяч. Но на самом деле жертв может быть гораздо больше, заявила Берриловец. Дети в возрасте 11 лет оказываются объектом внимания организованных преступных банд или групп мужчин. Они привлекают детей подарками, а затем продают или передают другим. Проблема охватывает детей всех рас и классов, отметила Берриловец. В большинстве штатов США внесены законодательные инициативы, в соответствии с которыми для получения социальных пособий потребуется сдать тест на употребление наркотиков. Число тех, кто обращается в штате за пособиями после введения таких мер, сократилось. Как сообщало в сентябре Miami Herald, это законодательство поддерживает 71% жителей Флориды. Американский союз защиты гражданских свобод подал иск, требующий отменить подобные меры. По мнению сторонников таких законов, необходимо исключить возможность того, чтобы средства налогоплательщиков в конечном итоге уходили к наркоторговцам.
FM 101.9.
В отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко возбудили новое уголовное дело за возложение долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» на бюджет Украины. Ее обвиняют в покушении на растрату 405 миллионов долларов в 1990-е годы. При этом Тимошенко, по версии следствия, получала доходы от этого преступления на свои личные счета в иностранных банках. Второе дело против Тимошенко открыто на фоне резкой критики в отношении украинского правосудия по первому делу экс-премьера, по которому она была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» в 2009 году. Белорусский парламент принял поправки в закон об органах государственной безопасности, беспрецедентно расширяющие полномочия КГБ республики. Как отметили в оппозиции, чекисты смогут теперь де юре делать то, что они и так давно делают де-факто. Благодаря поправкам сотрудники КГБ КГБ отныне смогут получить право применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, а также подручные средства, если ненасильственные способы не обеспечивают исполнение возложенных на них служебных обязанностей. Конец цитаты. Также причинение сотрудниками КГБ вреда при обоснованном профессиональном риске не является правонарушением. Они не несут ответственности за причиненный вред здоровью человека. Также работники КГБ могут беспрепятственно вламываться в жилые или административные помещения, за исключением дипломатических, и осматривать их при исследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления. Конец цитаты.
Наша волна.
Россия собирается серьезно сократить поставки на внешний рынок одного из редчайших на Земле металлов – палладия. Огромные запасы этого металла, важного для оборонной промышленности, были накоплены в советское время, однако теперь этот резерв закончился. В последние годы Россия была одним из самых активных продавцов палладия в мире. В следующие два года Гохран сократит экспорт палладия до 4,5 тонн, после чего его экспорт может вообще прекратиться. Гохран был создан еще в 1920 году для учета и хранения всех драгоценностей РСФСР. В свое время в Гохране были собраны драгоценности Романовых и Оружейной палаты, Русской православной церкви и частных лиц. Сейчас там хранится часть золотовалютных резервов Российской Федерации, которые состоят из драгоценных металлов и драгоценных камней. Официальный уровень запасов палладия в России всегда был и является сегодня государственной тайной. Находясь на отдыхе в курортном городке Кран-Монтана в швейцарских Альпах, турист из ФРГ нашел золотой самородок. Специалисты уже подтвердили, что находка – это золотой самородок массой в 128,5 граммов и размером примерно 3,5 на 7 сантиметров. По некоторым оценкам, стоимость самородка составляет порядка 200 тысяч долларов, передает Итартасс. FM 101.9. В Таиланде зафиксирован очередной массовый побег крокодилов. 100 выросших в неволе рептилий уползли в неизвестном направлении. Причиной инцидента стало катастрофическое наводнение, которое постигло Таиланд в этом году. Оно продолжается уже более 2 месяцев. Предстоящая зима в Европе будет очень холодной, предупредили метеорологи. Более того, альтернативное фундаментальное исследование Метеорологической службы Великобритании, которое входит в состав Министерства обороны, показывает, что Европа, возможно, входит в новый малый ледниковый период, когда значительно упадет среднесуточная температура воздуха. А у нас в Ванкувере на следующей неделе переменная облачность. Температура воздуха около 13 градусов выше нуля, обещают осадки. Напоминаем, дорогие радиослушатели, сегодня предлагаем 4-ю серию из программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом.
Петербургские страницы.
В этом выпуске Санкт-Петербург открывает образовательные программы для соотечественников из-за рубежа. Пушкин – это наше все. Гений из царского села.
Петербургские страницы. 12-й час.
Полночный экспресс. Тебе позвоню, что я уже здесь. Обратный билет решил я не брать. Мне хочется все сначала начать.
Открою окно, и вечер как сон. Задумчивый парк листвой занесен. Немного вина, немного тепла. Хочу, чтоб всегда ты рядом была.
Парочку объявлений радиостанции CITR.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна» на FM 101.9. Кстати, по субботам, прямо перед нашей программой, то есть 5 p.m., можно послушать «Лео Рамирес Шоу» на испанском языке. Звучит замечательная латиноамериканская музыка. А в Университете Британской Колумбии издается студенческая газета «Дискордер». Подробности на сайте www.cita.ca.
Мне хочется все сначала начать. В темных окнах спящих мокрых
мерцающий свет,
мерцающий свет
ночных фонарей,
ночных фонарей.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Петербургские страницы.
В Санкт-Петербурге проходят образовательные программы по истории и культуре города и России для соотечественников, проживающих за рубежом. Они проводятся Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках программы правительства города по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом с 2007 года. Каждая образовательная программа этого года – уникальная авторская разработка, специально подготовленная для зарубежных российских соотечественников, рассказывает генеральный секретарь Международной ассоциации преподавателей. Преподавателей русского языка и литературы, заведующий кафедрой русского языка как иностранного и методики его преподавания факультета филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета Евгений Юрков.
В этой программе были следующие решены задачи. Это знакомство с музыкальным Петербургом, с театральным Петербургом, с литературным Петербургом, знакомство с городом, с его современной жизнью в целом. И были приглашены для составления этой программы, для ее проведения ведущие специалисты Петербурга вот по этим указанным областям.
В рамках программ участники посетят много знаковых мест. Одно из них – Царское село, место, где расцвела муза Пушкина. Вообще, в северной столице бережно сохраняется все, что связано с именем великого поэта. Это Институт русской литературы или Пушкинский дом, последняя квартира поэта на набережной Мойке, 12, Всероссийский музей Пушкина и много других мест. Настоящее знакомство поэта с городом состоялось в 1811 году. Тогда дядя поэта привез 12-летнего Александра в Петербург для поступления в Царско-сельский лицей. Там проходили юные годы поэта, рождались его первые творческие замыслы, души прекрасные порывы. В лицее проявилось яркое дарование Пушкина, и прославленный поэт России Державин увидел в нем преемника своей лиры. Сейчас это не только Государственный музей-заповедник, но и памятник градостроительного искусства 18-го – начала 20 веков. В его состав входит Екатерининский парк с Екатерининским дворцом и другими сооружениями.
Петербургские страницы.
лета. И как ребенок заплакала в сонной постели, руки дожди разбросала.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
В лондонских школах вводится новый предмет – фотошоп знаменитостей. Детям объясняют, все модели в глянцевых журналах не настоящие. В жизни певцы и артисты выглядят как все.
От обилия идеальных женщин на обложках английских глянцевых журналов можно сойти с ума. На лицах 50-летних дам ни единой морщины, талия осиная и никаких следов целлюлита или ожирения.
То, что такого не бывает, в жизни знаменитости выглядит как все, решили объяснить детям учителя лондонских школ. Начиная с этого года, в учебных заведениях британской столицы подросткам в возрасте от 10 лет и старше проведут специальные уроки фотошопа.
На простых примерах школьникам покажут, как журналы и газеты редактируют изображения знаменитостей, чтобы они были похожи на недоступных богинь, которым чужды земные проблемы.
Первыми с фотошопом познакомили детей из лондонской школы Surrey Square Primary School. На примере двух фотографий Бритни Спирс в купальнике. На одной – американская звезда обычная, на другой – отретушированная. Талия стала тоньше, исчезли складки на спине, и кожа гладкая и просто светится изнутри. Это фото и появилось в прошлом году в глянцевом журнале.
И вот, сравнив две фотографии, дети устроили горячее обсуждение. Они говорили, что и не знали, что на фото этих моделей изменяют и подкрашивают. Они думали, что у них и правда такие отличные фигуры.
Учителя тем временем объясняют школьникам, часто такие обманки развивают у людей чувство неполноценности. Надо научиться понимать, что журналы и газеты приукрашивают звезд на снимках, чтобы лучше продаваться.
Министр по равным правам Соединенного Королевства Лиз Физерстоун считает, что после успешного эксперимента в Лондоне такие курсы должны пройти в школах всей Британии. Не мешает, конечно, и у нас. Она поясняет, что каждый день дети видят обложки печатных СМИ, где им задают стандарты красоты, которые невозможно достичь в реальности. Доказано, что это создает негативное влияние на самооценку молодых людей. Хотелось бы, чтобы дети усвоили с ранних лет. Их ценят не за то, как они выглядят.
Требование защитить детей от влияния СМИ в Британии слышится постоянно.
Конечно, эта проблема существует во всем мире. Кстати, о других возможностях в современных технологиях и тоже нечистых.
Немецкие спецслужбы, вопреки предписанию закона, следили во всемирной паутине не только за предполагаемыми преступниками, но и, вероятно, за вполне законопослушными гражданами. В довершение всего, они, по некоторым сведениям, делились полученной информацией с США.
Сообщение о противозаконном проникновении спецслужб в персональные компьютеры граждан без преувеличения облетели весь мир. Если хотя бы половина из того, о чем пишут, соответствует действительности, то закачаются даже стены, эмоционально прокомментировал на страницах немецкой Mitteldeutsche Zeitung эксперт по внутриполитическим вопросам фракции Социально-демократической партии Германии Дитер Вифельшпюц на выступлении в Бундестаге.
Скрытое наблюдение за подозреваемыми при помощи компьютера, иначе онлайн-обыск, практикуется в Германии не первый год. В персональный компьютер потенциального преступника запускается специальная программа «Шпион», которая отслеживает электронную переписку подозреваемого, заходы на те или иные сайты, а также телефонные переговоры через Skype.
Это узаконенный метод слежки, но лишь когда речь идет о предотвращении актов терроризма или особо тяжких преступлений. Однако выяснилось, для вошедших во вкус представителей спецслужб закон уже не писан.
А кто бы сомневался?
На днях члены немецкого общества хакеров компьютерный клуб «Хаос» разместили на своем сайте сообщение о том, что немецкие спецслужбы запускали троянский вирус не только в оговоренные законом компьютеры.
Сетевые взломщики проанализировали присланные им анонимными пользователями жесткие диски и выяснили, что записанный на них троян может не просто собирать разные сведения о владельце компьютера и его переговорах через Skype. Он позволяет также отслеживать еще не отправленную почту, делать снимки экрана, использовать вмонтированную в ноутбук веб-камеру для слежки за всем, что происходит в комнате подозреваемого.
Более того, даже может подсовывать компрометирующие пользователя файлы и программы. Ни о чем подобном в соответствующих правовых актах, конечно же, не упоминается. Особенно удивило хакеров-контрразведчиков то, что полицейская вирусная программа практически не защищена от проникновения в нее третьих лиц, которые могут распорядиться личными данными по собственному усмотрению.
И уж совсем пикантная деталь. Все полученные трояном-осведомителем данные переправлялись на некий анонимный сервер в США. Где гарантия того, что под колпак не попадают и законопослушные люди? Лидеры ряда партий потребовали тщательного расследования происшедшего и рассмотрения этого вопроса в Бундестаге.
Канцлер Ангела Меркель требования пообещала выполнить. Руководители спецслужб от обвинений открещиваются. Бурхард Хирш, эксперт по вопросам деятельности органов внутренних дел, весьма жестко оценивает попытки уйти от ответственности. Он говорит, в соответствии с вердиктом Конституционного суда программы телекоммуникационного наблюдения не должны применяться, пока нет полной юридической ясности. Он продолжает.
На деле же к такой ясности до сих пор и не стремились. Поэтому надо четко заявить, тот, кто осуществляет подобные наблюдения, должен ограничиваться лишь прослушиванием телефонных переговоров, ведущихся с помощью компьютера. Все остальное – противозаконно, заявил он. По данным экспертов, компьютерные «обыски» в кавычках допускаются законом также в Австрии, Великобритании, Франции и некоторых других странах Евросоюза.
Цель – борьба с терроризмом. Но возникают вопросы. Не повторится ли где-то еще троянская история в немецком стиле? И, наконец, не придется ли гражданам снова искать защиты от блюстителей закона у компьютерных пиратов? Да, методы, конечно, нечистые. Но есть все-таки кто-то на Земле, кто стремится к чистоте в буквальном смысле этого слова.
Правительство Непала рассматривает вопрос об установке на высочайшей вершине мира горе Эверест передвижных туалетов. С таким предложением к властям страны обратилась экологическая организация «Эко-Гимал».
По мнению ее активистов, тысячи альпинистов, которые ежегодно отправляются на восхождение с южного базового лагеря в Непале, лучше бы сохраняли в чистоте местную среду, если бы там были все удобства.
Как сказал директор «Эко-Гимал» Пхинджо Шерпа, «Я всего лишь предлагаю, что если у нас есть общественные туалеты, то их можно было бы использовать».
Ну, почему бы и нет?
По его словам, установка передвижных туалетов будет обсуждаться в контексте общего плана по уборке мусора, готовящегося правительством, который будет касаться также и других популярных у альпинистов вершин в районе Эвереста.
Точных данных о количестве мусора и различных отходов, оставленных на Эвересте за 50 лет с момента покорения вершины, нет. Но гору уже называют самой высокой помойкой в мире. А интересно, как они собираются доставить туда эти туалеты?
Наверное, вертолетом. Но мне кажется, вот хорошо бы какой-то группе альпинистов впервые в мире затащить вот такой переносной туалет на Эверест. Они просто попадут в книгу рекордов Гиннесса. Самый высокогорный туалет в мире.
На темный ряд домов лишь одинокий свет в окне. Моих шагов звучит в полночной тишине. По этой мостовой вдоль этих скверов до утра бродили мы с тобой. Это было как вчера. Как жаль, но ты сегодня не со мной. И только каждый раз, когда иду по этой мостовой, я думаю о нас. Все так же, как тогда, такой же мягкий лунный свет. Блестит в реке вода, и лишь тебя со мною нет. Как жаль, но ты сегодня не со мной. И только каждый раз, когда иду по этой мостовой, я думаю о нас. Как жаль, но ты сегодня не со мной. И только каждый раз,
я думаю о нас.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, время новостей Канады.
В пятницу сотни активистов провели свои собрания для того, чтобы согласовать планы по проведению акций протеста против засилья корпораций и гигантских финансовых компаний, которые считаются виновниками непрекращающегося 2008 года финансового кризиса.
А сегодня они вышли на улицы Оттавы, Монреаля, Торонто и нашего Ванкувера. В Ванкувере участники акции собрались в центре города у картинной галереи, где еще с утра разбили палаточный лагерь.
Представители полиции установили контакт с организаторами акции с тем, чтобы избежать повторения хоккейного погрома. Призыв оккупировать города касается прежде всего финансовых районов крупных городах.
Демонстрации прошли сегодня в 951 городе 82 государств в Азии, Северной и Южной Америках, Африке, Австралии и Европе. Организаторы выступлений заявляют на своем веб-сайте, что цель их акций – положить начало глобальным переменам, которых мы хотим. Это цитата.
«Объединенные в едином голосе, мы дадим понять политикам и финансовой элите, которой они служат, что теперь мы – народ, который сам решает свое будущее», сказано в заявлении. «Мы не товар в руках политиков и банкиров, и они нас не представляют». Конец цитаты.
Интересно, что сама идея захвата улиц многочисленными противниками корпораций принадлежит ванкуверской группе Adbusters Media Foundation, которая, в свою очередь, черпала свое вдохновение в том, что происходило на Ближнем Востоке с арабской весной.
Основная идея активистов движения заключается в том, что американское и канадское правительство, выкупив за счет налогоплательщиков крупные корпорации, спасая их тем самым от банкротства, защищает богатых за счет бедных, позволяя владельцам банков и высокопоставленным чиновникам от производства жировать даже во время кризиса, тогда как простой народ вынужден затягивать пояса все туже и туже.
Продолжаем новости Канады. Все больше жителей Канады приобретают жилье на юге Соединенных Штатов, где цены на недвижимость продолжают оставаться низкими. По данным Национальной ассоциации риэлторов, канадцы занимают первое место по количеству приобретенных домов и квартир среди иностранцев.
На их долю приходится 23% недвижимости, приобретенной не жителями США. Это на 11% больше, чем было 4 года назад. В районе Финикса, Аризона, канадцы обошли даже калифорнийцев, которые долгое время лидировали как не проживающие в штате покупатели жилой недвижимости.
С учетом стабильности курса луни и крайне медленного выхода американской экономики из кризиса, эксперты считают, что ситуация в ближайшее время кардинально не изменится.
Поэтому канадские специалисты просят жителей страны быть внимательными при заключении договоров купли-продажи, поскольку в некоторых районах покупатели могут столкнуться с дополнительными налогами, более высокими пошлинами или требованиями о большей сумме первоначального взноса.
Далее. Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada вновь угрожает забастовкой. Во второй раз служащие отвергают условия предварительного контракта с большим трудом, подписанного между администрацией и профсоюзом в прошлом месяце. Бортпроводники числом 6800 человек угрожают стачкой, но вряд ли им удастся ее начать.
Министр трудовых ресурсов Лиза Рейд уже заявила в прессе, что срыв графика полетов крупнейшего авиаперевозчика страны недопустим. И если профсоюзы не договорятся с администрацией, вновь будет применена процедура принудительного возвращения служащих на их рабочие места.
Для этого правительство проведет, как и положено в таких случаях, специальный закон через парламент. Это, впрочем, не означает, что трудовой конфликт будет исчерпан.
Средняя температура в Западной Канаде этой зимой будет приблизительно на 5 градусов ниже обычной. То есть в Ванкувере ртутный столбик термометра опустится ниже 0 градусов, а в Эдмонтоне ниже минус 20 градусов по Цельсию.
Ванкувер ожидает одна из самых холодных зим за всю историю ведения метеонаблюдений. Синоптики также прогнозируют, что в декабре западные регионы страны ожидают относительно небольшое количество осадков, однако в январе и феврале осадков ожидается много.
А животные уже вовсю готовятся к холодной зиме. Например, в среду ночью в Кокуэтламе в школу Summit Middle School в поисках пищи забрела большая медвежья семья. Мать-медведица и трое медвежат.
Двое самых шустрых из них залезли в мусорный бак, а вот выбраться оттуда не смогли. Ревели они на всю округу несколько часов, пока спасатели не вытащили малышей из мусорников и всю медвежью семью не отправили в звериный приют в Лэнгли – Critter Care Wildlife Society.
Казалось бы, обычная история, но вот тревогу вызывает другой факт. В последнее время в нашем регионе были замечены медведи-гризли. Да, именно гризли. То, что в Вистлере, на хайвее Си-Тускай и в Сквомише они уже обитают, было известно давно.
А вот то, что их видели уже и в Порт-Муди, настораживает. Лесники говорят, что не удивятся, если в скором времени гризли появятся в горах северного и западного Ванкувера. Всего в Британской Колумбии обитают 16 тысяч медведей-гризли.
Продолжаем медвежью тему. В торонтовском зоопарке белая медведица по кличке Аврора, принеся потомство из трех медвежат, загрызла одного из них. Смотрителям удалось отобрать у Авроры оставшихся двух детенышей, и за ними сейчас наблюдают в специальной палате интенсивной терапии ветеринарной лечебницы при зоопарке.
Почему 10-летняя медведица убила медвежонка и в каком она состоянии сейчас, пока не сообщается. Вообще, говорят, животные, так же, как и люди, могут испытывать стресс. Может, у нее послеродовой стресс? Чего только не бывает в неволе.
Хотя нелегко сейчас не только животным. Неожиданное объяснение нашли канадские ученые из Университета Торонто финансовым кризисом, который происходит на рынках осенью.
По их мнению, виновата во всем сезонная депрессия, которая объясняется сокращением светового дня.
Ну, кто знает, может быть, так оно и есть на самом деле. Ну, а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Почтальону тяжелую дверь. распахивая окна, дырчил в глаз, черным по белому несколько фраз. Кому телеграмму твою несет почтальон?
Ну что ж, еще одно объявление радиостанции «Сиатиа».
Радиостанция «Сиатиа» напоминает, что студенты UBC начали выпускать новую газету «UBC». В ней все о жизни студентов UBC. Запомните название «UBC».
В Ванкувере 6 часов 45 с половиной минут.
Наша волна.
Ну а сейчас немного новостей спорта. Российская саблистка Софья Великая впервые в своей карьере завоевала золото чемпионата мира по фехтованию, который проходит в итальянской Катании. В личном турнире Великая выиграла в финале с преимуществом в один укол у двукратной олимпийской чемпионки, непобедимой американки Мариэль Загунис. Россиянка прервала серию побед Загунис на крупнейших турнирах. Мариэль до этого выиграла 2 Олимпиады и 2 последних чемпионата мира. «Мне всегда немножко не хватало до победы. Чем опытнее и сильнее была моя соперница, тем интереснее и проще я с ней фехтовала, потому что мы играли по одним правилам. А когда противник оказывался ниже меня по уровню, и я получала нелогичные удары, они ставили меня в тупик. Потом я поняла, что только научившись выигрывать у более слабых соперников, постигнешь науку побеждать», — поделилась секретом чемпионка. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль подписал контракт с футбольным клубом «Интер Монакор», выступающим в 3-й региональной лиге чемпионата Испании. Согласно информации испанского футбольного портала, за теннисистом будет зарезервирован номер 9, под которым Надаль будет выступать за клуб в свободное время. Надаль хорошо известен своей любовью к футболу, а его дядя Мигель Анхель Надаль много лет выступал за клуб «Барселона», с которым стал 5-кратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в сезоне 91-92 годов. В детстве Рафаэль активно играл в футбол и, как подчеркивает Go Tennis, хочет помочь клубу из своего родного города. Теперь немного о марафонах. Участницу чикагского марафона Эмбер Миллер не остановила от участия в 42-километровом забеге тот факт, что она находилась на 9-м месяце беременности. Женщина призналась, что без ума от бега и готова на все ради спорта. Американку увезли в больницу прямо с беговой дорожки, сообщает телеканал «Вести» со ссылкой на британскую телерадиокомпанию BBC. По словам 27-летней Эмбер Миллер, это был самый длинный день в ее жизни. Несмотря на то, что женщина должна была вот-вот родить, она решила не изменять своей страсти к спорту и принять участие в чикагском марафоне. Этот памятный забег стал 8-м в жизни спортсменки, у которой уже есть один ребенок. Тем не менее, полностью игнорировать факт беременности у Эмбер Миллер не получилось. Ей удалось пробежать всего 20 километров. Оставшуюся часть дистанции спортсменка преодолела пешком. По словам Миллер, зрители подбадривали ее восторженными криками, что придавало ей уверенности в своих действиях. Правда, после того, как женщина пересекла финишную черту, у нее начались сильные схватки, и прямо со стадиона она в срочном порядке была доставлена в больницу. В итоге Эмбер Миллер успешно родила здоровую 3,5-килограммовую девочку, которую назвали Джун. Ну хорошо, хоть не на середине дистанции. И еще об одном марафоне. Призер марафона Килдера Роб Слоун был лишен бронзовой медали из-за того, что преодолел значительную часть античной дистанции в качестве пассажира рейсового автобуса. Организаторы забега, проводившегося близ Ньюкасла, провели специальное расследование на основании показаний очевидцев и жалоб атлетов, которые утверждали, что Слоун их не обгонял. Сам бегун поначалу все отрицал, но потом все же сознался в мошенничестве под гнетом неопровержимых доказательств, сообщает Orange News. Оказалось, что спортсмен незаметно запрыгнул в автобус на 20-мильной отметке, потому что он чувствовал себя усталым, и вышел из него в лесистой местности неподалеку от финиша. Нашлись люди, которые видели хитреца, стоящим за деревом и пропускающим вперед победителя забега и серебряного призера. После этого Слоун выбежал на дистанцию и, напустив на себя усталый вид, доковылял до финишной черты. Встречавшим его репортерам марафонец заявил, что это была одна из самых тяжелых гонок в его жизни. Теперь мошеннику грозит исключение из спортивного клуба в Сандерленде и запрет на участие в будущих марафонах. Это даже хуже, чем принимать допинг, заявил один из организаторов забега. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Слышу вновь твои шаги или мне опять все показалось? Ты всегда внезапным был таким. Знаю, ничего мне не осталось. Иду часы, идут, мое сердце разрывается от боли. Идут часы, идут, неужели расставаться моя доля? Идут часы, идут, я закрою без тебя мою страницу. Я навек тебе готова покориться, и пусть часы опять для нас идут. Тебя без памяти люблю. Кто ты в моей жизни одинокой? Без тебя я просто на краю. Боже, как жестоко, как жестоко. Иду. Часы идут, мое сердце
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, часы действительно неумолимы, идут вперед. Время нашей передачи завершается. Надеюсь, никто из вас не пострадал во время оккупирования Ванкувера.
Кстати, сеть спа-салонов «Экотик» в Ванкувере пообещала вручить купон на посещение своих процедур всем участникам июньских погромов, которые согласятся добровольно сдаться полиции.
Все желающие могут прийти в спа-салон, оставить свой отпечаток пальца, а затем отправиться в полицию.
Когда они вернутся в спа-салон с заполненной формой об аресте, они получат купон под названием «Успокойся и забудь о стрессе». Ваучер на сумму в $50 позволяет его владельцу записываться на различные процедуры в салоне.
Ну вот и все. На этом мы прощаемся с вами, завершаем нашу передачу, которую вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!